Дмитрий Орешкин выходит с Грэмом на прямую связь. Дмитрий Борисович, здравствуйте, рад видеть вас.
Добрый день, спасибо, что пригласили, я тоже рад.
И вот есть вопросы и от наших зрителей, еще будут, но хочется начать с того, что происходит в России, а именно в Госдуме, это борьба с child-free, но сегодня озвучили какие-то штрафы довольно большие за пропаганду child-free, якобы пропаганду child-free, Вячеслав Володин там выступает активно и ратует за это. Как на ваш взгляд, вот для самого Владимира Путина это вообще имеет значение, поскольку это ведь то поколение, которое... Если родиться, то явно не сразу пойдет воевать за Владимира Путина. Должно будет пройти лет 20, наверное, если не больше, прежде чем кто-то из тех, кто родится сейчас, сможет пойти и защищать Владимира Путина и то, что ему дорого. Но скорее сменить Владимира Путина это поколение сможет. То есть это такие конкуренты потенциальные. Но насколько вообще нужно Владимиру Путину рождаемость повышать в России?
Ну, на самом деле, конечно, нужно, потому что то, что сейчас происходит в России, это демографическая катастрофа. И одним из существенных виновников этой катастрофы является Владимир Путин. Естественно, это произнести в стенах Госдумы никто не посмеет, но есть же очевидные цифры, которые показывают, что там, через несколько лет население будет меньше на несколько миллионов. А война этому делу, конечно, способствует. Я не совсем понимаю, что значит, что Владимиру Путину это лично нужно. Но ему уже 72 года. Я не думаю, что он может быть жертвой этой пропаганды child-free. Его интересует, как мне кажется, несколько простых вещей. Первое – это демонстрация лояльности. И вот как раз Володин это обеспечивает. Он улавливает эти путинские интенции насчет того, что враги хотели бы уменьшить количество русских, а мы об этом заботимся. Ну и изо всех сил изображает активную деятельность в этом направлении. Это как бы обман Путина со стороны его ближайшего окружения. И Путин в этом нуждается, как любой стареющий тиран. Нуждается в демонстрации лояльности. Это его успокаивает, примиряет с действительностью. Вторая вещь, которая волнует, это, конечно, украинская ситуация. Ему надо быть уверенным, что он там... побеждает, или то, что он там делает, можно назвать победой, чтобы его опять же не сместили, потому что власть – это проблема номер один. Ну и третья проблема – это, конечно, ресурсы для ведения этой самой войны. Ну, там на самом деле много этих проблем, но я просто называю главные. Демография – это лично Путина сейчас не касается, потому что понятно, что те, кто родятся на фронт не пойдут, нужно подождать еще 18 лет. Пункт первый. Пункт второй, что они не родятся. Вот это самое важное. И, в общем-то, Путин, наверное, это понимает, так же, как и Володин. Им надо просто изобразить озабоченность, государственную какую-то мудрую политику. В общем-то, это называется имитация деятельности. Это как в советские времена говорили о том, что мы вот... очередные исторические свершения доказали преимущество планового социалистического хозяйства перед загнивающим, переживающим общий кризис капитализма Западом и так далее. Ну, child-free пропаганда. Вообще, что такое пропаганда? Каждая семья решает для себя самостоятельно. Городская семья, тем более. Рожать ребенка, не рожать ребенка, отложить рождение ребенка и прочее. И для того, чтобы на это влиять, на это решение повлиять, надо решать очень простые и очень невыгодные для власти задачи. Жилплощадь, зарплата, медицинское обслуживание, уровень образования, угроза загрохотать на специальную военную операцию. Если у женщины нет партнера, или если партнера забрали в армию, как она будет рожать? Причем здесь child-free? Вот они делают вид, что, значит, есть какая-то вражеская пропаганда, из-за которой российские женщины меньше рожают. Вот они сейчас эту пропаганду пресекут, и все наладится. И у нас русские девушки пойдут на нерест, как кита где-нибудь там на Камчатке. брехня очевидная. Вот просто в лоб бьет. И то, что они это делают, ну, значит, притом они же не дураки, они понимают, что реальность устроена не так. Но им надо показать, что они вот улавливают мнение Зевса громовержца и бегут выполнять его поручение. Значит, сейчас того, кто случайно произнесет фразу «child free» или зафиксирует, там, условно говоря, количество бездетных семей, я думаю, у меня нет сейчас данных, но, в принципе, это через полгода будет ясно. Количество бездетных детей, наверное, будет увеличиваться, просто потому что, еще раз хочу сказать, не всякая женщина захочет быть матерью-одиночкой, а война благополучно убивает мужиков и, соответственно, калечит их. Так что вместо того, чтобы сказать, что слушай, батюшка, если ты хочешь, чтобы Россия была благополучная, мирная, чтобы там были надежды на какую-то демографическую зарю, не скажу, что прорыв, его не будет, это просто невозможно по целому ряду других причин, но если ты хочешь хотя бы приостановить вот это падение в эту демографическую яму, ну, кончай ты с этой войной. Ну, это же сказать нельзя, правда? Поэтому они будут говорить про child-free, про семейные ценности, про все что угодно, не имеющие никакого отношения к реальной демографической политике.
У нас есть звонок, подсказывает мне режиссер. Давайте примем звонок нашего зрителя. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Я из России. Меня зовут Владимир. У меня такой вопрос по поводу Child Free. Я полностью согласен с Дмитрием Борисовичем. Но, как говорится, в России возможно все. И то, что недавно считал я лично, что этого не может быть, это все потом происходило. Поэтому господин Володин, возможно, что что-нибудь там и натворит. Вот. У меня такой вопрос, маленькие два таких... Child-free, так сказать. Ведь много же таких известных людей, вот, в частности, Зоя Яровицына, комик, может, слыхали, она ей как бы известный такой поклонник Child-free, она не скрывает об этом, всем говорит, и на программах, и в шоу, в интернете, и везде. Вот. Коснется ли это ее, конечно, я вот не знаю, может быть, тоже заставят там, давай, подруга, рожай. Вот, нечем заниматься таким. Вот. И вопрос сам еще такой, основной вопрос у меня. Дмитрий Борисович, как вы считаете, что будет, как поведет себя Путин, если, предположим, чисто гипотетически, Германия предъявит претензии на Калининградскую область? Скажет, это Восточная Пруссия, Кёнигсберг, там ущемляют немцев. В общем, все те же самые претензии, что Путин предъявлял к Донбассу, так называемой Новороссии. Вот. Да. Спасибо
вам.
Понятно. Спасибо, Владимир из России. Значит, во-первых, Володин вряд ли что-то может натворить на почве демографии в силу того, что в той же самой Государственной Думе хорошо известно, что у него есть некоторые трудности с сексуальной ориентацией. Назовем это так, вежливо. Второе, что касается этой Зои, если я правильно услышал ее имя, то ей просто придется заткнуться, или у нее будут неприятности. Вот, собственно, и все. Я очень сильно сомневаюсь, что она так сильно влияет на аудиторию. А вот война влияет очень сильно.
Прошу прощения, тут по поводу как раз ориентации, тут насчет жены обсуждают активно жену Володина. Поэтому...
Ну,
разные есть версии.
Что только люди не обсуждают. Почему-то вот эти темы очень вызывают искреннюю озабоченность. Хотя, с моей точки зрения, меня раздражает только одно, что все эти люди произносят слова про семейные ценности, про, там, опять же, традиционные ориентации и прочее. Но сами ни в коей мере себя всеми этими ограничениями не утруждают никак. Там масса есть людей, испытывающих эти же трудности, что и господин Володин, но их процент не больше, чем в среднем по популяции, и просто слышать от них вот эти восклицания довольно странно, потому что, в общем-то, это экзотично. Предписывать тот образ поведения, которого ты сам не воздерживаешься, широким трудящимся массам. Вот они глубоко искренне эти трудящиеся массы презирают и думают, что, в общем, ими можно вот управлять такими образами, как, например, там, запреты или возгонка пропаганды child-free. Ну, не от этого зависит реальная демографическая ситуация. А, например, зависит она от того, что сейчас есть относительно неплохое демографическое окно возможностей, потому что молодое поколение, ну, скажем так, которое родилось в благополучные годы начала 21 века, нулевые, вот им сейчас как раз 18, 20, 22. Вот они-то как раз и могли бы рожать детей. Это было бы вполне природно, естественно. Но их сжигают в этой самой печи, которую разжег Владимир Владимирович Путин в 22-м году. И это окошко, оно же демографическое окошко, оно же не бесконечно, оно раньше или позже захлопнется, потому что колебания численности населения вполне естественны, они неизбежны. И вслед за этим относительно обильным поколением придет скудное поколение, которое родилось или не родилось во времена там, кризиса 15-14 года и так далее. Короче говоря, значит, вот то, что сейчас происходит на поле боя Украины, это аукнется очень неприятными и вполне предсказуемыми, однозначно ясными последствиями в демографической политике России. Теперь Калининград. Значит, видите ли, здесь для того, чтобы понять эту ситуацию, надо понять, как устроена Германия, и постараться вылезти из своих собственных мозгов, потому что мы устроены иначе. Но наши мозги устроены иначе. Я имею в виду русские мозги. Так или иначе, они вот ориентированы на территориальные завоевания. И это считается самоочевидным приоритетом. Поэтому Владимир, как и многие другие уважаемые соотечественники, очень тревожится насчет того, что а если вот Германия захочет отобрать Калининград? Дело в том, что для Германии у нее другие приоритеты. Это трудно понять человеку, воспитанному в российской школе. Но это так. И среди этих приоритетов уважение к правовым нормам. Может быть, с точки зрения русского человека, избыточное уважение. Там есть, наверняка есть, какие-то маргиналы, которые хотели бы вернуть Калининград, ну, в смысле, Кёнигсберг и Восточную Пруссию, назад Германии. Но их настолько мизерный процент, что их даже нет в этом самом, в альтернативе для Германии. То есть там, наверное, какие-то люди полубезумные, типа вот этих старичков, которые там пытались организовать какой-то переворот и Германию вернуть к временам Рейха, ну, сбрендившие пенсионеры. Это восхитительные просто по своей маргинальности течения. А абсолютное большинство, абсолютный мейнстрим германской политики заключается в том, что надо развивать, инвестировать, обогащать, насыщать инфраструктурой, социальными благами и так далее ту территорию, которую ты имеешь. Весь их опыт послевоенный заключается в том, что для того, чтобы развиваться, новые территории не нужны. Наоборот, они во многие, очень многие, ну не очень многие, но более широко распространенная точка зрения, чем та, которая там хотела бы вернуть Кёнигсберг, гораздо больше и чаще приходится слышать критику о том, а зачем нам нужна эта Восточная Германия. Там живут травмированные социалистической пропагандой отморозки, которые поддерживают альтернативу для Германии, которые там страдают ксенофобией, страдают, так скажем, системными вредными привычками, вежливо выразимся так. На востоке Германии чаще встречаются случаи алкоголизма, чаще встречаются случаи наркомании и торговли наркотиками, меньше достижительных установок, менее образованное, квалифицированное население. И это уже больше 30 лет, как рухнула германская стена. И Западная Германия вложила в Восточную больше 2 триллионов евро. И сейчас многие говорят, а то ли что надо, мы получили. Поэтому идея о том, что завоевывать какие-то новые территории, чтобы потом туда инвестировать огромные деньги, перевоспитывать этих людей, пытаться сделать из них таких нормальных граждан Германии, она дико непопулярна. Не хотят они себе возвращать как государственную машину. Отдельные люди, может быть, и хотят. А государственная машина в целом не хочет. Гораздо более правильная логика – принимать наиболее мотивированных, активных людей, которые выезжают из России, которые хотят воспринять западную, в данном случае немецкую, модель жизни. А вот завоевать эту территорию, где половина людей кормится за счет службы в советской армии, да это в кошмарном сне никакому германскому политику не придет в голову. Это же почти то же самое, что влезать в Афганистан и перевоспитывать афганцев. Ну, это минимум на 2-3 поколения, плюс безумные траты. Так что спите, дорогой товарищ, спокойно, никто Калининград отбирать не будет. А вот сам Калининград или значительная часть калининградцев, которые имеют возможность наблюдать условия жизни в соседней Литве, в соседней Польше, да и Германия недалеко, вот у них в голове нечто трудно предсказуемое, о чем, в общем-то, вы обратите внимание, никто не говорит. Их, конечно, стращают, что вот их придут и их завоюют. Но какая-то значительная часть наиболее толковых калининградцев понимает, что это брехня, и про себя думают, а не пора ли валить, вот называя вещи своими именами. Извините, пожалуйста, за прямоту.
Если говорить о том, что сказал Зеленский о завершении войны, он сказал, что она ближе к завершению, чем думают многие, и озвучил план победы Украины, судя по всему, но довольно оптимистично все это выглядит и слышится из уст Зеленского. Что скажете об этом? Что вы думаете?
Ну, Анна, скажу, что это работа Зеленского. Он должен заряжать всех оптимизмом и своих избирателей, и своих западных партнеров, объяснять им, что вот еще немножечко, и все будет хорошо. Дайте только, пожалуйста, нам оружие, дайте только нам еще чего, каких-то еще средств поддержки. Это его профессиональная обязанность. Если бы он приехал и, как Гурвин, говорил, вы знаете, что-то ни хрена не получается, там, то ему скажут, ну ладно, не получается, ну что ж тогда в тебя вкладывать? Зачем? Нет, он должен быть бодрячком, решительным, агрессивным, и он это изо всей силы демонстрирует. Есть невозможно себе представить, чтобы он говорил что-то противоположное. Вопрос в том, поверят, не поверят. Вопрос в том, насколько это обосновано. Пока до сих пор Байден воздерживается упорно от разрешения наносить удары современным оружием. Поэтому, конечно, с точки зрения Украины, Байден, во всяком случае, с точки зрения значительной части Украины, украинских граждан, наверное, даже и большинства, Байден ведет довольно свинскую политику в том плане, что он, как он понимает интересы Соединенных Штатов, по сути, оплачивает украинскими жизнями. Про российские жизни мы не касаемся, потому что это агрессор. Значит, соответственно, сами начали, что называется. А с Украиной вот примерно так. Но Байден имеет в голове две простые... Надо просто понимать его интересы. Не потому, что он там трусоват, или он там подловат, или он не хочет помочь Зеленскому, жадноват, как угодно еще. А потому, что у него есть своя система... Он хорошо информированный человек, лучше всех нас. И у него есть своя система приоритетов, своя система опасностей. Он допускает возможность ядерной войны. Он понимает, что это вряд ли. Его оценка отличается от оценки британских специалистов, которые считают, что ядерная война практически невероятна. И поэтому не надо бояться путинских красных линий. А у Байдена и его команды оценка другая. Маловероятно, но возможно. А если возможно, то риски такие, что Байден не берет на себя ответственность принимать какие-то вот решения. Пусть уж лучше страдает Украина. Это вот так вот, если цинично рассказать. Это первое. А вторая, ведь на самом деле, опять же, если взглянуть на эту ситуацию с высоты птичьего полета, то для Байдена очевидно, что после Путина может прийти кто угодно. И, конечно, скорее всего, не Навальный, по той простой причине, что Навальный убит. А кто еще? Может быть, вы хотите Бортникова на месте Путина? Может быть, вы хотите Кадырова на месте Путина? Золотого? Там, какого-нибудь еще генерала, типа, ну, даже Медведева, например, да? Который не является генералом. Кто вместо? Он будет лучше? И это тоже в некотором смысле зона непредсказуемости. Потому что есть простая логика. Страшнее Путина кошки нет. Вот если его устранить, то... А что то? А что дальше? То же самое с распадом. Байден не хочет, и это надо понимать, не хочет поражения России. Он хочет, как бы это назвать-то, он хочет возвращения статус-кво. Идеальный вариант – выгнать Путина с его войсками за границу 91 года. Вот это было бы правильно. Но полного разгрома он не хочет допустить, потому что он понимает, что если начнется развал этого путинского пространства в 17 миллионов квадратных километров, то мало никому не покажется, в том числе и Европе, и Америке, потому что начнутся гражданские войны между путинскими силовиками, которые будут там разбираться, начнется волна беженцев, возникнет несколько... Может быть, полубандитских, может быть, полусиловых структур, которые, возможно, захватят в свои руки ядерное оружие. У Америки хорошо в голове застрял опыт начала 90-х, когда для них был кошмаром ночным получить вместо одного Советского Союза 4 ядерных державы. Казахстан, Украина, Россия, Белоруссия. И договариваться с 4 авторитарными, скорее всего, постсоветскими лидерами, у которых есть еще атомное оружие, гораздо сложнее, чем с одним. Именно поэтому, вопреки тому, что рассказывает российская пропаганда, Штаты были абсолютно не в восторге от того, что Советский Союз распадается. Они, ну, я это имел возможность вблизи наблюдать. Их дико страшила идея расползания вот этого ядерного оружия по плохо предсказуемым структурам типа Казахстана, типа Беларуси. Ну, представьте, Лукашенко с атомной бомбой. Кому это на радость? Или представьте себе какого-нибудь потенциального казахстанского султана с ядерной бомбой. Хорошая перспектива, плохая. Поэтому и сейчас тоже Байден тотального поражения Путин не хочет. Это надо осознать. Это просто, ну, как скажем так, эмпирический факт. Он понимает, что Путин агрессор. Он понимает, что Путин надо остановить. Он понимает, что Путин убийца. Все это он прекрасно знает. Но он просчитывает ситуацию на 1,5-2 хода дальше, чем те люди, которые вот, ненавидят Путина, и этим их политическое мышление ограничивается. Поэтому я уверен, что Зеленский это прекрасно понимает. Поэтому уж он-то уже 50 собак съел на этой теме. Поэтому он понимает, как трудно уговорить. Но у него своя украинская задача. У него задача отбросить агрессора, нанести ему максимальный ущерб и так далее и тому подобное. Для этого ему нужно оружие. Но у Америки как и есть свои интересы, как их понимает Байден. Может быть, Камала Харрис будет понимать по-другому. А там Трамп, ежели он победит, будет понимать совсем по-другому. Ну вот, такие варианты, такие возможности реальные, в которых действует Зеленский, ему дьявольски нелегко. Ну просто... Вместо того, чтобы возмущаться и гнать волну, как все это ужасно, как все это нечестно, неблагородно, ну просто взвесьте и попробуйте представить себе, что люди видят мир несколько иначе, чем вы его видите. Ну вот такая история.
Вопрос от Паула. Он спрашивает вопрос дорогому Дмитрию Борисовичу. Какие шансы вы видите на окончание или паузу в этой войне в связи с выборами в США? Спасибо.
Ну, я думаю, что война зависит от выборов в США, конечно. Но не прямая зависимость, неоднозначная зависимость. Потому что даже если в Соединенных Штатах придет к власти Трамп, допустим, это, на мой взгляд, менее вероятно, чем победа Камалы Харрис, но да, вполне может быть. Я думаю, война сразу не кончится, вопреки тому, что сам Трамп многократно артикулировал. Потому что за эти 2,5 года сильно изменилась позиция Европы. В Европе стали гораздо сильнее бояться Путина, во-первых. Во-вторых, Европа переориентировала свое производство на производство обороны, что не было перед войной, вопреки российской пропаганде, которая говорила про агрессивные замыслы НАТО. Но мы же видим, что НАТО катастрофически оказалось не готово к войне. И оно к войне не готовилось, надо это понимать. Но, опять же, российские люди видят мир через окошко телевизора, им там рассказывают. Так вот, нынешняя Европа чуть-чуть менее зависит от американской военной программы. Есть британская позиция, есть французская позиция, есть немецкая позиция. Они все разные. Есть венгерская позиция, члена НАТО, члена Европейского сообщества. Есть турецкая позиция. Но сейчас, благодаря усилиям Владимира Владимировича Путина, за 2,5 года европейский политический класс понимает, что Путин – это экзистенциальная угроза. Это человек, для которого не существует договоренности, это человек, который верит только в силу. Именно поэтому там нам рассказывают, что вот сейчас вот Германия возьмет и захватит Калининградскую область. Это работает только для российского сознания. Нет, это не работает для немецкого сознания, это не актуально для немецкого сознания. Ну так вот, ну победил Трамп, а это вовсе не значит, что Европа откажется от и НАТО, которое в значительной степени стремится и понимает свою зависимость от Штатов и пытается поднять свою самостоятельную значимость, используя благоприобретенные ресурсы Швеции, Финляндии и так далее. Так вот, НАТО будет все равно поддерживать Украину. И война все равно продолжится, что бы там Трамп ни говорил. Но от выборов в Штатах зависит много. Значит, окончание войны. Окончание войны – это ведь не от того, что там Путина уговорят или Путина напугают. Это от того, как он сам оценивает свой потенциал. Пока у него потенциала людского, оружейного, финансового хватает. Дипломатического нет. Мы видим, как он понемножку теряет международный престиж. ООН провозглашает некоторый теоретический план мира, не поддерживают этот план, против него голосуют. Только 7 государств, включая Россию и Белоруссию, ну, еще рядышком кто там? Сирия, Даниэль Ортега со своим там каким-то коллективом. И, ну, еще какие-то, совсем отморозки, которые даже сейчас вспоминать не хочется. КНДР, по-моему, тоже. То есть это страна-изгой, по сути. Дипломатических ресурсов у него мало. А военных, людских и финансовых, пока хватает. И он их будет сжечь, пока они есть. Поэтому я думаю, что вне зависимости от того, как закончатся выборы в Соединенных Штатах, война еще довольно долго продлится. Ну, вот Зеленский опять же говорит, что она кончится быстрее, чем кажется. Ну, наверное, ему хочется так думать. И, возможно, оно, во всяком случае, уже нет ощущения, что она продлится бесконечно. Даже самые пессимистические расчеты говорят, ну, не больше 2 лет. После этого наступает конец, в том смысле, что кончаются и людские, и денежные, и стальные ресурсы Путина. Не больше 2 лет. Скорее, меньше. Зеленский говорит полгода. Ну, не знаю, как говорят специалисты по прогнозированию, прогнозировать вообще очень трудно, особенно если касается, это дело касается будущего. Так вот, война идет к завершению. Мне кажется, она уже перевалила через точку экватора, или я уж не знаю, как там назвать, равноденствия. Она скорее идет к завершению, чем к расширению, потому что куда дальше? Все уже как бы... Киева Путину не завоевать, Днепра ему не форсировать, уничтожать территорию. Ну да, можно уничтожать, но и по своей территории будешь получать. И вот это ощущение бесперспективности, оно постепенно доходит даже до российских избирателей, которые чрезвычайно... Они сильно зависят от той пропаганды, которая им вату впихивает в голову. Но, опять же, даже этот процесс, по последним социологическим данным, затормозился и пошел в противоположную сторону. Больше половины уже хотели бы мира. Другой вопрос, на каких условиях и так далее. Но около 60% говорят, что готовы к миру на взаимных, взаимоприемлемых условиях. То есть есть 25-30% отмороженных людей, которые хотят победы до военного конца, но со временем эта доля будет уменьшаться, а доля тех, кто устал, будет увеличиваться. Это неизбежно. Так что скорее в перспективе брежет завершение войны, чем ее расширение.
Вы сказали, что не больше 2 лет, так говорят эксперты, но ведь уже больше 2 лет.
Уже не, я имею в виду с нынешнего момента. Значит, всего это будет до 5 лет.
Есть о чем подумать. Дмитрий Борисович, спасибо. Благодарим вас, что вышли в наш эфир. И до следующего раза. Всего вам доброго.
До свидания.
Дмитрий Орешкин.